Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать комедию Николая Гоголя «Ревизор», смотрите это видео. Это история о коррупции, которая была в середине 19 века в России. В общем, все то же самое, что и сейчас. Написал пьесу Гоголь в 1836 году. События происходят в тот же период в одном уездном городке. Это комедия в пяти действиях. Кстати, считается, что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал сам Пушкин. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». С этой пословицы Гоголь начинает свою самую известную пьесу «Ревизор». Итак, первое действие начинается в комнате в доме городничего, то есть мэра, Антона Антоновича. Кроме него в комнате еще попечитель богоугодных заведений, то есть больниц, Земляника, смотритель училищ Хлопов, судья Ляпкин-Тяпкин, частный пристав и лекарь. В общем, все самые честные люди города. Городничий произносит известную всем фразу из пьесы. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Из Петербурга тайна. Мне мои друзья сообщили. Ну и все сразу кирпичи наложили. Что нам теперь делать?» Городничий говорит, что он чувствовал, что что-то будет. Ведь ему ночью приснились две черные крысы, большие. Пришли, понюхали и ушли. И он зачитал письмо от своего родственника. В письме родственник предупреждал, что к ним в уезд едет проверка. А так как городничий не очень чист, как и всякий другой на его месте, нужно к приезду гостя подготовиться. Может даже, что он уже приехал. «Это нас государь хочет проверить, нет ли среди нас изменников перед войной», предположил судья. «Ты дебил», говорит ему городничий. «Какие нахрен изменники в нашем городе? Да отсюда 3 года скакать на лошади до границы». Городничий велит землянике и лекарю порядок в больнице навести, чтобы там все красиво было и больных поменьше. «Хорошо, сделаем. Жаль только, что наш врач по-русски ничего не понимает. А больные, то такое. Если суждено выздороветь, значит выздоровеет. Если суждено умереть, значит...» Судье городничий сказал из своего суда убрать гусей. Все-таки туда люди должны ходить. И с взятками нужно завязывать. «Да разве это взятки? Я ведь борзыми щенками беру». «Ты дебил? Конечно, это взятки». Ну и Хлопова городничий тоже построил, чтобы порядок навел в своих учебных заведениях. А то есть там один историк, который так эмоционально рассказывает, что во время своих рассказов стулья ломает. Александр Македонский, конечно, герой, но зачем стулья ломать? От этого ведь казне убыток. Заходит почтмейстер. Городничий спрашивает его, не видел ли он среди писем какого-нибудь доноса на себя. «Иван Кузьмич, а вы можете аккуратно письмо открывать, читать, а потом снова запечатывать?» «Конечно могу. Так и делаю постоянно. Из любопытства. Доносов и жалоб на вас не было». В комнату входят 2 помещика, Бобчинский и Добчинский. Запыхались, бежали. Они, перебивая друг друга, сказали, что видели в гостиничном трактире какого-то незнакомого молодого человека. Узнали, что он чиновник из Петербурга. Зовут Иван Хлестаков. Едет в Саратовскую губернию. В гостинице живет уже 2-ю неделю. «Ревизор наш должно быть», сказали они. «Да нет, фигня, не может быть. Больше некому. Ревизор, точно. Он даже смотрел нам в тарелке, что мы ели». «Ё-моё», кричит городничий. «Это получается, что он тут уже как 2 недели за нашим городом смотрит. Блин!» Городничий решил сегодня же съездить к Хлестакову в гостиницу. Мужики расходятся. Остаются хозяин и 2 помещика. Городничий дает указание город в порядок привести, улицы все вымести, чтобы чисто было. И это, если чиновник спросит, почему церковь не построена возле больницы, на которую год назад деньги выделили, скажи, что сгорела она. Строили, строили, но сгорела. Чтобы никто с дуру не сказал, что ее даже не начинали строить. Городничий с Добчинским едут в гостиницу. За ними бежит Бобчинский. Ему места в экипаже не хватило. В комнату вбегают жена городничего Анна и его дочь Маша. Жена тоже переживает по поводу приезда ревизора, волнуется, места себе не находит. Посылает служанку все разузнать о чиновнике, кто он, как выглядит, ну и так далее. Второе действие начинается в маленькой гостиничной комнате, где живет Иван Хлестаков со своим слугой Осипом. Хлестаков туповат, Осип даже умнее него. Пока нет хозяина, Осип лежит на его постели. Думает, что как-то есть хочется. Трактирщик в кредит больше не хочет кормить, а денег у хозяина, чтобы купить еду, нет. Все, сука, спустил в карты. Домой бы вернуться в деревню, тогда же вернуться денег нет. Осип размышляет, что отец деньги присылает, а мажор сразу все спускает. На экипажах ездит, в театры ходит, новую одежду покупает. Вот так купит фраг за 150 рубасов, а потом за двадцатку его продает. Дебил! Знал бы об этом его отец, так напихал бы ему. В комнату входит Хлестаков. На моей кровати валялся?
Нет.
Знаешь что? Ты сходи-ка вниз, попроси, чтобы мне еды дали. Не, не пойду. Нам же сказали, что больше без денег не дадут. Да еще городничему обещали все рассказать. Я лучше позову хозяина, вы с ним сами и поговорите. Уходит. Хлестаков остается сам. Он голоден. Жалеет, что все деньги спустил в карты. Возвращается Осип. Вместе со слугой. Голубчик, есть хочу. Будь добр, принеси. Неа. Пока не заплатите за прежнее, хозяин велел не кормить вас. Хлестаков слезно попросил его еще один раз. Слуга вернулся с обедом. Это в последний раз, сказал хозяин. Слуга принес хреновый обед. Хлестаков морщится, обижается, возмущается, но ест. После обеда Осип говорит, что в гостиницу городничий приехал. Хлестаков испугался. Боится, что его в тюрьму заберут. В комнату входит городничий. Несколько секунд оба перепуганно смотрят друг на друга. Потом здороваются и начинают разговор. «Как вам в нашем городе живется?» «Да нормально. Я не виноват. У меня будут деньги. Я рассчитаюсь. Но хозяин таким дрянным обедом кормит». Городничий обещает во всем разобраться и приглашает парня переехать на другую квартиру. «Знаю я ваши другие квартиры. Не хочу я в тюрьму». И начинает кричать. Городничий видит, что дело плохо. «Да жалование у нас маленькое. Я ведь взятки, если и брал, то совсем немного». Хлестаков говорит, что проблемы городничего его не волнуют. У него самого самая главная проблема. Денег нет. Потому и сидит в этом городе. «Так, если денег нет, я могу помочь?» Отвечает городничий. «Мне бы 200 рубасов, чтобы рассчитаться с хозяином». Городничий сразу дает Хлестакову деньги. 400 рублей. «О, спасибо, я верну, честное слово». Городничий рад, что парень деньги взял. Значит, все будет хорошо. Он расспрашивает парня о цели визита в их город. Хлестаков говорит правду. «Денег нет, еду к родителям в Саратовскую губернию». Городничий не верит ему. Думает, что тот шифруется. Осматривается. «Да, скверное жилье. У меня в доме есть комната. Приезжайте к нам, поживете у меня». Конечно же, Хлестаков с радостью соглашается. Городничий предлагает вначале покататься по городу, посмотреть больницы, училища, тюрьму. «Ну ладно, Поехали посмотрим. Только в тюрьму не надо. Третье действие происходит снова в доме городничего. Его жена Анна и дочь Маша стоят у окна, ждут. Вдруг к ним идет Добчинский. У него записка от городничего. Говорит, что тот чиновник и есть ревизор, которого они все ждали. Женщины спрашивают, как выглядит чиновник. «Да молодой он», — говорит Добчинский. Анна читает записку. В ней муж просит подготовить гостю комнату. Анна с дочерью думают, во что бы им одеться перед столичным гостем. Уходят в свои комнаты. Тем временем слуга Осип принес вещи Хлестакова. А потом уже и мужики приехали. Хлестаков, городничий, Бобчинский, Добчинский, Земляника и Хлопов. Хлестаков доволен, что ему организовали экскурсию. Его накормили, напоили. Городничий рассказывает, что он все время думает о благе своего города. Хлестаков спрашивает, где у них в городе можно в карты поиграть. Городничий думает, что это вопрос с подвохом, потому лучше поморозиться. «Нет у нас таких заведений! В карты не играем, ваше благородие!» В комнату входят жена Анна и дочь Маша. Городничий знакомит их с Хлестаковым. Парень начинает понтоваться своей жизнью в Петербурге. Рассказывает, кого он знает, где бывает. С Пушкиным даже дружит. И сам пишет произведения. Балы дает. В общем, натрындел такого. Мужики совсем струсили. Городничий предлагает гостю отдохнуть и проводит его в комнату. Бобчинский с Добчинским уходят рассказать всем, какой важный гость к ним в город приехал. Земляника и Хлопов тоже уходят. Остаются только женщины. Обсуждают Хлестакова, какой он классный. К ним возвращается городничий. О, какой человек у нас в гостях! Появляется Осип. Те сразу к нему, чтобы расспросить о барине. Городничий даже дает ему немного денег. Осип вошел во вкус, говорит, что хозяин любит, чтобы его принимали хорошо и чтобы его слуга, то есть он сам, ни в чем не нуждался, иначе барин будет очень зол. Городничий сразу еще денег дал Осипу. Он распоряжается, чтобы у дверей встали полицейские и никого не пускали в дом, чтобы дорогого гостя не беспокоить. Все та же комната в доме городничего. Собирается братва. Судья Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Хлопов, Добчинский-Бобчинский, почтмейстер шепчутся. Решают, что делать дальше. Нужно взятку дать. Опасно, блин. Но все соглашаются, что это мудрое решение. Решили по одному с Хлестаковым общаться и деньги оставлять. Первым пошел судья. Но сначала все выбежали из комнаты, когда услышали, что Хлестаков проснулся. Он рассуждает, что хорошо его здесь приняли. Дочка ничего такая, да и мамаша ее аппетитная. Можно было бы и с ней замутить. Входит судья Ляпкин-Тяпкин. У него в руке деньги. Знакомятся. Потом у судьи от страха эти деньги на пол падают. О! Что это у вас упало? Деньги?
Нет.
Как же нет? Это ведь деньги. Знаете что? Дайте мне их взаймы. У меня тут деньги закончились. Я вам верну, хорошо? Хорошо. Судья радостный уходит. Входит почтмейстер. Знакомится. У меня тут это... Деньги закончились. Можете мне дать 300 рубасов взаймы? Почтмейстер с радостью дает ему деньги и уходит. Следующим входит Хлопов, смотритель училищ. Он очень боится. Аж дрожит. Хлестаков хочет его поддержать. Скажите, вам какие девчонки нравятся? Светленькие или темненькие? Тот тупит, ничего сказать не может. Тогда Хлестаков говорит, у меня тут это деньги закончились. Можете мне дать 300 рубасов взаймы? Дрожащими руками Хлопов дает деньги и уходит. Входит земляника. Тот вообще дебил. Начал сдавать всех своих. Как ведут дела почтмейстер, судья, помещики, Хлопов. А дочка Добчинского на судью похожа. Да. У меня тут это, деньги закончились. Можете мне дать, Рубасов, 400 взаймы? Земляника с радостью дает и уходит. За ним входят помещики Добчинский и Бобчинский. Пацаны, у вас есть деньги? Взаймы. Косарь. Таких денег нет. Ну а рублей 100? Только 65 на двоих. Ладно. Давайте 65. Добчинский набрался смелости кое о чем попросить Хлестакова. У него есть сын, рожденный еще до брака. Просил помочь узаконить. Да не вопрос. А вам чего? Это он к Бобчинскому. А вы, когда будете в Петербурге, расскажите всем знатным людям и государю, что живет в нашем городе Петр Иванович Бобчинский. Да без проблем. Те радостные ушли. Хлестаков остался сам. Решил написать другу письмо в Петербург, чтобы рассказать, как его в этом городе приняли за другого. Пересчитал деньги. Ого! Больше 1000. В карты нужно поиграть. Зовет Осипа. Слуга ему говорит, что пора завязывать и сваливать отсюда, пока есть возможность. Давай завтра. Сегодня нужно. Хлестаков соглашается уехать сегодня. Просит Осипа письмо отправить и распорядиться насчет лошадей. Осип письмо отдает местному слуге, мальчику Мишке, чтобы он его на почту отнес. В комнату ломятся купцы. Хотят поговорить с Хлестаковым. Полицейский их еле сдерживает. Хлестаков говорит, чтобы пропустили их. Пацаны пришли жаловаться на городничего. Говорят, что такого говнюка в их городе еще никогда не было. Заходит к ним в лавки, берет любой товар, не платит. Ну и еще много всего нарассказывали. Вот же гаденыш, говорит Хлестаков. В Сибирь такого нужно. Да все равно куда его, лишь бы от нас подальше. В благодарность оставили Хлестакову сахара и вина. Ребята, я взятки не беру. Вот если бы вы мне дали взаймы 300 рублей, купцы дали, даже 500. Главное, чтобы помог им. Помогу, пацаны, честное слово, помогу. Купцы уходят. После них к Хлестакову прорвались две женщины. Тоже жалуются. У одной городничий ее мужа в солдаты незаконно отправил. Чтоб он сдох. И чтобы всем его родственникам тоже хреново было. А вторая сказала, что ее по ошибке высекли и штраф наложили. Ладно, разберусь. Женщины ушли. Во дворе еще много было просящих о встрече. Но Осип их всех погнал. Сказал завтра приходить. В комнату входит дочь городничего, Маша. Хлестаков сразу в атаку. «Люблю вас всей душой!» Маша ему: «Эй, полегче!» Хлестаков падает на колени. В этот момент входит мать Маши, Анна. «Опа! Ова на как! А ну пошла вон!» Это она дочери. Маша в слезах уходит. Хлестаков бросается на колени перед Анной. «Я сгораю от любви к вам!» Вы же только что перед Машей. Выходите за меня замуж. Да я ведь уже замужем. Да пофиг. Вбегает Маша. Опа. Ова на как. Мать начинает воспитывать дочь. Хлестаков, продолжая стоять на коленях, просит у Анны руки Маши. Анна ничего понять не может. Вбегает городничий. Говорит, чтобы Хлестаков не слушал купцов и их жалобы. А та женщина... сама себя высекла. Да мне пофигу. Анна говорит мужу, что Хлестаков просил руки их дочери. Тот не верит своему счастью. Да точно, говорит ему парень. Радостный городничий благословляет молодых. Входит Осип. Говорит, что лошади готовы. Нужно мне ехать. А свадьба? Свадьба? Так я же на один день. Сразу вернусь. Может, вам деньги нужны в дорогу? спрашивает городничий, может и нужны. К тем 400 еще 400 дайте. Хлестаков берет деньги, прощается со всеми, садится в повозку и с Осипом уезжает. Пятое действие происходит все в той же комнате. В ней городничий с женой и дочкой. Ну что, жена, думала когда-нибудь породниться с таким человеком? Где будем жить, здесь или в Питере? Нужно будет тем купцам, кто жаловался на меня, отомстить. Конечно, в Питер переедем, отвечает жена. Ну тогда я ведь городничим уже не буду. Да пофигу. В комнату входят купцы. Ну что, пацаны, нажаловались на меня? Думали, что поможет? А хрен вам. Тот чиновник, которому вы тут жаловались, женится на моей Машке. Купцы извиняться начали. Прости нас, батюшка, бес попутал, больше никогда. Ладно, Бог с вами. С вас хорошие подарки на свадьбу. Купцы ушли. В дом городничего потихоньку все начинают стягиваться. Входят судья Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Бобчинский, Добчинский, Хлопов, другие пацаны. С порога поздравляют хозяина с радостью, со свадьбой дочери. Садятся за стол, общаются. «Мы вот в Питер уедем», — говорит хозяйка, «потому что в этой деревне уже не можем жить. Мужа генералом сделают». Ну и теперь самое интересное. Вбегает почтмейстер. У него в руках распечатанное письмо. Помните, он ведь все письма читает. Кричит: «Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был, сука, не ревизор!» Повисла пауза. То есть, как не ревизор? Вот из его письма прочитал. Слушайте. «В этом городе все лошары. Меня приняли за генерал-губернатора. Живу у городничего. Клеюсь к его жене и дочке. Вот, думаю, с которой бы начать. Наверное, с мамочки. Она такая, что на все согласна. Ты напиши обо всем этом в своей статье. Ну так вот, местный городничий тупой, как валенок. Почтмейстер тоже хороший человек. У него вырвали письмо и продолжили читать. Почтмейстер, падла, бухает. Тот, что за больницами следит, свинья жидовская. Ну и в таком духе по всем прошелся. Судья Ляпкин-Тяпкин. Как же мы так облажались, господа. Городничий кричит, что его за 30 лет никто не смог перехитрить. Злится, матерится. Кто первый сказал, что он ревизор? Ну и вспомнили, что это были Бобчинский и Добчинский, кто приняли парня в гостинице за ревизора. Нашли козлов отпущения. В комнату входит жандарм. Он говорит, что из Петербурга прибыл чиновник. Он остановился в гостинице и немедленно требует городничего явиться к нему. Все присутствующие в шоке. На этом все, друзья.